Вещи, которые остались после них. Если речь заходит о Стивене Кинге, обычно упоминается, сколько книг он продал, что делает сегодня в литературе и для нее. Но практически не говорят, возможно, от непонимания, о его заслугах в развитии массовой литературы. И хотя до него было уже много авторов-бестселлеров, Кинг, как никто другой, со времен Джона Дана Макдональда привнес в жанровые романы реальность. С присущим его творчеству подробнейшим описанием жизни и людей в вымышленных городках Новой Англии, которые благодаря его таланту стали неотличимы от настоящих. И естественно, сочетание реальности с элементами сверхъестественного в таких романах, как «Оно», «Противостояние», «Бессонница» и «Мешок с костями», постоянно выводит его на вершину списка бестселлеров. Кинг часто говорил, что Салем Слот — это Пейтон Плейс, где поселился Дракула. И так оно и есть. Сочность описаний, точно подмеченные детали, неожиданные повороты сюжета и яркие персонажи наглядно показывают, как писатель может вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, отработанную тему, такую как «Вампиры или призраки». До Кинга редакторы основательно правили многих популярных авторов, говоря, что сверхъестественное только мешает. Что ж, Кинг стал знаменитым именно благодаря сверхъестественному. И теперь уже все понимают, что он шагнул далеко за рамки одного жанра. Кинг – мастер из мастеров. Недавно он закончил самое значительное произведение своей жизни – цикл романов «Темная башня». Только что вышли шестая книга серии «Песня Сюзанны» и седьмая, последняя, «Темная башня». Вещи, о которых я хочу вам рассказать, те самые, что остались после них, появились в моей квартире в августе 2002 года. Большинство я нашел вскоре после того, как помог Поле Робсон разобраться с воздушным кондиционером. Памяти всегда требуется какой-то ориентир, и мой — починка того самого кондиционера. Пола, миловидная женщина, чего там, просто красавица, иллюстрировала детские книги. Муж занимался экспортно-импортными операциями. Мужчина всегда помнит случаи, когда ему действительно удалось помочь попавшей в беду красивой женщине, даже если она уверяет, что счастлива в семейной жизни. Потому что такие случаи крайне редки. В наши дни попытка подражать настоящим рыцарям обычно только все портит. Я столкнулся с ней в вестибюле, возвращаясь с послеобеденной прогулки, и сразу почувствовал, что она крайне сердита. Поздоровался добрый день, как здороваются с соседями по дому, когда она вдруг спросила, едва не срываясь на крик, почему именно сейчас техник-смотритель должен быть в отпуске. Я заметил, что даже у ковбоиш бывает плохое настроение, и даже техники-смотрители имеют право взять отпуск. И что август, кстати, согласно законам логики, самый подходящий для этого месяц. Именно в августе в Нью-Йорке, да и в Париже тоже, моя дорогая, становится гораздо меньше психоаналитиков, модных художников и техников-смотрителей. Она не улыбнулась. Возможно, даже не поняла, что это цитата из Тома Робинса.
Робинс Том. Родился в 1937-м. Современный американский писатель.
Использование цитат – проклятие человека читающего. Лишь сказала, что август, возможно, действительно хороший месяц для отпускной поездки на Кейп-Кот или Fire Island, но ее чертова квартира превратилась в духовку, потому что чертов кондиционер только урчит, но не более того. Я спросил, хочет ли она, чтобы я посмотрел, что с кондиционером, и до сих пор помню взгляд ее холодных, оценивающих глаз. Помнится, подумал, что эти глаза наверняка увидели многое. И я помню улыбку, когда она спросила меня, «А с вами безопасно?» Мне это напомнило фильм «Не Лолиту». Мысли о Лолите иногда в 2 часа ночи начали приходить позднее, а тот, где Лоренс Оливье обследует зубы Дастина Хоффмана, спрашивая снова и снова «Здесь не болит?»
Фраза из фильма «Марафонец», 1976.
«Со мной безопасно», — ответил я. «Я уже больше года не набрасывался на женщин. Раньше такое случалось 2 или 3 раза в неделю, но групповая терапия принесла свои результаты». Легкомысленная, конечно, реплика, но я пребывал в довольно игривом настроении. Летнем настроении. Она еще раз посмотрела на меня, а потом улыбнулась, протянула руку. «Пола Робсон», — представилась она. Протянула не правую руку, как принято, а левую, с узким золотым колечком на 4-м пальце. «Думаю, сделала это сознательно. Вы со мной согласны?» Но о том, что ее муж занимается экспортно-импортными операциями, рассказала позже. В тот день, когда пришла моя очередь просить ее о помощи. В кабине лифта я предупредил, что не стоит возлагать на меня особых надежд. Я мог их оправдать лишь в том случае, если бы ей хотелось узнать о подспудных причинах бунтов на призывных пунктах Нью-Йорка, выслушать несколько забавных анекдотов об изобретении вакцины против ветрянки или найти цитаты, касающиеся социологических последствий изобретения пульта дистанционного управления телевизором. По моему скромному мнению, самого важного изобретения последних 50 лет. «Так ваш конек — поиск информации, мистер Стейли?» — спросила она, когда мы медленно поднимались наверх в гудящем и лязгающем лифте. Я признал, что да, хотя не стал добавлять, что для меня это дело новое. Не попросил называть меня Скотт, ведь этим только вновь напугал бы ее. И уж, конечно, не признался, что стараюсь забыть все накопленные знания о страховании в сельской местности. Что пытаюсь, если уж на то пошло, забыть многое, в том числе с пару десятков лиц. Видите ли, я, возможно, стараюсь забыть, но все равно помню слишком многое. Думаю, мы можем вспомнить все, если сконцентрируемся на этом. А иногда, что гораздо хуже, вспоминаем, не концентрируясь. Я даже помню, что сказал один из южноамериканских новеллистов, вы знаете, из тех, кого называют магическими реалистами. Не фамилию писателя, она не важна, но саму цитату. «Младенцами мы одерживаем свою первую победу, когда хватаемся за что-то в этом мире, обычно за палец матери. Потом мы выясняем, что этот мир и вещи этого мира хватают нас. И всегда хватали. С самого начала». «Борхес?» «Да, возможно, это сказал Борхес. А может, Ремаркес?»
«Ремаркес. В данном контексте кто-то еще. Имя рек».
«Этого я не помню. Знаю только, что наладил кондиционер, и когда из конвектора пошел холодный воздух, она просияла. Я также знаю, что автор вышеупомянутой цитаты об изменении восприятия прав, и со временем мы начинаем осознавать, что вещи, которые, по нашему разумению, мы держали в руках, на самом деле удержали нас на месте, превращая в рабов. Таро определенно так полагал. Но и служа якорем».
Таро, Генри Дэвид, 1817-1862. Американский писатель, мыслитель.
Такой вот расклад. И что бы ни думал по этому поводу Таро, расклад сносный. Так я считал тогда. Сейчас же полной уверенности у меня нет. И я знаю, что все это случилось в августе 2002 года, менее чем через год после того, как свалился кусочек неба, и все для всех нас переменилось. Во второй половине дня, где-то через неделю после того, как сэр Скотт Стейли надел латы доброго самаритянина, и победно завершил схватку со вселяющим ужас кондиционером, я отправился в универмаг Staples на 83-й улице, чтобы купить коробку болванок и пачку бумаги.
Болванка. Компакт-диск с возможностью одноразовой записи информации.
Я задолжал одному парню 40 страниц подоплеки создания фотоаппарата Polaroid. История эта более интересная, чем вы подумаете. Когда вернулся в квартиру, на маленьком столике в прихожей, где я держу счета, которые нужно оплатить, квитанции, уведомления и бумаги аналогичного содержания, лежали солнцезащитные очки в красной оправе со стеклами необычной формы. Я узнал их сразу и тут же лишился сил. Нет, не упал, но выронил все покупки на пол и привалился к двери, стараясь набрать в грудь воздуха. А если бы привалиться было не к чему, я бы лишился чувств, как героиня в викторианском романе, одном из тех, где похотливые вампиры появляются в полночь с первым ударом часов. Две связанные, но не схожие друг с другом эмоциональные волны нахлынули на меня. Первое — ощущение жуткого стыда, который испытываешь, осознав, что тебя вот-вот поймают за некое деяние, объяснить которое не сможешь никогда. Память услужливо подсказала, что такое уже случилось со мной, вернее, почти случилось, когда мне было 16. Мои мать и сестра поехали за покупками в Портленд, и до вечера весь дом остался в полном моем распоряжении. Я голый, уселся на кровати с трусиками сестры, обмотанными вокруг члена. Вокруг лежали картинки, которые я вырезал из журналов, найденных в гараже. Прежний хозяин дома хранил там подборки «Плейбоя» и «Галери». И тут услышал шум автомобиля, свернувшего на нашу подъездную дорожку. Знакомый шум. Работал мотор нашего автомобиля. То есть вернулись мать и сестра. Пэг заболела гриппом, и по дороге ее начало рвать. Они доехали до Поланд-Спрингс и повернули обратно. Я посмотрел на картинки, разбросанные по кровати, одежду, разбросанную по полу, изделия из розового искусственного шелка с кружевами в моей левой руке. Я и теперь помню, как силы покинули меня, и на их место пришло ужасное чувство апатии. Мать звала меня. «Скотт! Скотт, спустись, помоги мне! Пегги заболела!» А я, помнится, сидел и думал. Какой смысл? Я попался. Должен с этим смириться. Отныне, увидев меня, им в голову прежде всего будет приходить одна мысль. А вот и Скотт, анонист. Но в такие минуты чаще всего срабатывает инстинкт выживания. Это случилось и со мной. «Могу спуститься вниз», — решил я, но лишь после того, как попытаюсь спасти свое достоинство. Розовые трусики и вырезки я засунул под кровать, кое-как оделся и поспешил к матери с сестрой, насколько позволяли негнущиеся ноги. И все время думал об идиотской телевизионной игре-викторине, которую раньше смотрел. «Обгони время». Помню, как мать коснулась моей пунцовой щеки, когда я скатился по лестнице, и тревоги в ее глазах прибавилось. «Неужели ты тоже заболел?» «Может, и заболел», — ответил я и достаточно радостно. А еще через полчаса обнаружил, что у меня расстегнута ширинка. К счастью, ни Пэг, ни мать этого не заметили, хотя в любом другом случае одна из них или обе обязательно бы спросили, есть ли у меня лицензия на торговлю хот-догами. В доме, где я вырос, такое сходило за остроумие. Но в тот день одна слишком плохо себя чувствовала, а вторая тревожилась. Так что обеим было не до остроумия. В общем, я вышел сухим из воды. Счастливчик. Вторая эмоциональная волна, накатившая на меня в моей квартире вслед за первой в тот августовский день, имела более простую подоплеку. Я подумал, что схожу с ума, потому что эти очки не могли появиться здесь. Никак не могли. Никоим образом. Абсолютно. Потом я поднял голову и увидел кое-что еще, чего точно не было в моей квартире когда я уходил в Степлс получасом раньше, и запер за собой дверь, как делал всегда. В углу между кухонькой и гостиной стояла бейсбольная бита, судя по ярлыку, изготовленная фирмой Хилрич энд Брэдсби. И хотя обратной стороны биты я не видел, знал, какие там будут слова. Регулятор претензий. Выжженные в дереве раскаленным прутом, а потом выкрашенные в темно-синий цвет. Новое чувство охватило меня. Третья волна. Сюрреалистичный испуг. Я не верю в призраков, но, право слово, в ту минуту озирался по сторонам, словно ожидал увидеть одного-двух. И ощущения были, словно пообщался с ним. Да-да, пообщался. Потому что эти солнцезащитные очки должны были остаться в прошлом, далеком, далеком прошлом, как поют Dixie Chicks.
Dixie Chicks – американская музыкальная группа, три девушки, созданная в начале 1990-х годов и добившаяся наибольшего успеха в 2002 году. Несколько премий Эмми.
Впрочем, как и регулятор претензий Клива Фаррелла. «Бейсбол очень-очень хорош для меня», — иногда говорил Фаррелл, сидя за столом и размахивая битой над головой. «А вот страхование очень-очень плохо». Я сделал единственное, что пришло в голову. Схватил солнцезащитные очки Сони Д'Амико и побежал к лифту, держа их перед собой как что-то мерзкое, испортившееся, пролежавшее в квартире с неделю, пока хозяева отсутствовали. Скажем, гниль и полуразложившуюся отравленную мышь. Мне вдруг вспомнился разговор о Соне с одним моим знакомым, Уорреном Андерсоном. Она, должно быть, выглядела так, будто собиралась вскочить и попросить кого-то принести ей кока-колу, подумал я после того, как он рассказал мне, что видел. Мы сидели в пабе «Бларни Стоун» на Третьей Авеню, выпивали, примерно через 6 недель после того, как рухнуло небо. И следующий тост произнесли за то, что оба остались живы. Такие моменты имеют привычку застревать в памяти, хочешь ты этого или нет, как музыкальная фраза или припев дурацкого попсового шлягера, который невозможно выбросить из головы. Ты поднимаешься с кровати в 3 утра от желания отлить, стоишь над унитазом, с концом в руке, мозг твой проснулся только на 10%, и вдруг в голове звучит. Она думала, ей хочется вскочить, чтобы коку попросить. По ходу нашего разговора Уоррен спросил, помню ли я ее забавные очки, и я ответил, что помню. Конечно же, я помнил. 4 этажами ниже Педро Швейцар стоял в тени под навесом и говорил с Рейфом, курьером «Федекс».
«Федерал Экспресс» — крупнейшая частная почтовая служба.
Педро очень серьезно относился к своим обязанностям, когда дело касалось различных курьеров. Ввел правило 7 минут. Ровно столько автомобиль курьера мог стоять перед подъездом, и срок этот жестко контролировался с помощью карманных часов. А на нарушителей он натравливал патрульных, с которыми поддерживал прекрасные отношения. Но вот с Рейфом сдружился. Иногда они стояли у подъезда минут по 20, болтали ни о чем. О политике, бейсболе, Евангелии от Генри Дэвида Таро я не знал. И до того дня темы их болтовни меня не волновали. Они стояли у подъезда, когда я вошел с покупками, чтобы подняться к себе. Стояли в тот момент, когда Скотт Стейли, уже далеко не такой беззаботный, спустился вниз. Скотт Стейли, который только что обнаружил маленькую, но заметную дыру в колонне реальности. Одного их присутствия хватило, чтобы приободрить меня. Я подошел к ним и протянул правую руку, ту, в которой держал солнцезащитные очки, к Педро. «Как вы это назовете?» — спросил я, не подумав извиниться за то, что влезаю в разговор, или за что-либо еще, желая, чтобы они забыли о своих делах и тут же переключились на мои. Педро окинул меня задумчивым взглядом, словно упрекая, мол, Я удивлен вашей бестактностью, мистер Стейли. Действительно удивлен. Потом посмотрел на мою руку. Долго молчал. Мелькнула ужасная мысль. Он ничего не видит, потому что видеть нечего. Только мою протянутую руку. Словно сегодня вторник-перевертыш, и я жду от него чаевых. В моей руке ничего нет. Естественно, нет, потому что очки Сони Домико более не существовали. Забавные очки Сони давным-давно канули в лету. «Я называю их солнцезащитными очками, мистер Стейли», — наконец ответил Педро. «А как еще я могу их называть? Или это вопрос с подковыркой?» Рейф из Федекс, определенно в большей степени заинтересовавшийся очками, взял их. Я испытал огромное чувство облегчения, увидев, что он держит очки, рассматривает, даже изучает. Такое же облегчение испытываешь, когда кто-то в нужном месте почешет тебе между лопатками. Он выступил из-под навеса, поднял очки, чтобы разглядеть их на просвет. Солнечные лучи отразились от стекол в виде сердечек. «Они похожи на те, что носила маленькая девочка в том порнофильме с Джереми Айронсом», — вынес он вердикт. Я не мог не улыбнуться, хотя тревога не отпускала. В Нью-Йорке даже курьеры — кинокритики. Вот вам еще одна причина, по которой этот город достоин любви. Совершенно верно. В Лолите. Я забрал у него очки. Только очки-сердечки были в фильме, который снял Стэнли Кубрик.
Фильм «Лолита» режиссера Стэнли Кубрика вышел на экраны в 1962 году.
Тогда Джереми Айронс еще ничего собой не представлял. Я сам не понял, что сказал, но мне было наплевать. Вновь на меня напало легкомыслие, но не в хорошем смысле этого слова. В тот раз не в хорошем. «А кто играл извращенца в том фильме?» — спросил Рейф. Я покачал головой. «Боюсь, сейчас не вспомню». «Надеюсь, вы меня извините, мистер Стейли, но вы такой бледный?» — подал голос Педро. «Не заболели? Может, грипп?» «Нет, гриппом заболела моя сестра», — такой ответ крутился у меня на языке. «В тот день, когда меня едва не застали гоняющим шкурку ее трусиками и любующимся девушкой апреля. Но я не попался. Ни тогда, ни 11 сентября. Выкрутился. Опять обогнал время. Я не могу говорить за Уоррена Андерсона». Он признался мне в Бларни Стоун, что в то утро остановился на третьем этаже поболтать с приятелем об успехах и неудачах Янки. Но для меня не попадаться стало настоящей специализацией. «Я в порядке», — заверил я Педро, пусть и грешил против истины. Однако теперь, когда я точно знал, что очки Сони видят и другие, что они реально существуют, мне полегчало. Если солнцезащитные очки имели место быть в этом мире, возможно, бейсбольная бита Хилрич энд Брэдсби, Клива Фаррелла, тоже не была фантомом. «Это те самые очки?» — с придыханием спросил Рейф. «Из первой Лолиты?» «Нет». Я сложил дужки за стеклами-сердечками и вдруг вспомнил имя и фамилию девочки, которая сыграла в фильме Кубрика. «Сью Лайон», но никак не мог припомнить исполнителя мужской роли. «Они лишь похожи на те очки». «А в них есть что-то особенное?» — не унимался Рейф. «Потому-то вы так быстро спустились вниз». «Не знаю», — я пожал плечами. «Кто-то оставил их в моей квартире». Я поднялся наверх, прежде чем они задали мне новые вопросы, и огляделся в надежде, что больше ничего не найду. Но нашел. Кроме солнцезащитных очков и бейсбольной биты с выжженной надписью «Регулятор претензий» на боковой поверхности, в мою квартиру неведомым образом попали пердучая подушка, морская раковина, стальной цент, замурованный в кубике из прозрачной пластмассы, и керамический гриб с красной в белых точках шляпкой, на которой сидела керамическая Алиса. Пердучая подушка когда-то принадлежала Джимми Иглтону и каждый год играла особую роль на рождественской вечеринке. Керамическая Алиса стояла на столе Морин Ханан, подарок внучке, как она мне сказала. Седые волосы Морин поражали своим великолепием. Она носила их распущенными до талии. На работе такое обычно не увидишь, но Морин проработала в компании почти 40 лет и могла позволить себе любую прическу. Я помнил и морскую раковину, и стальной цент, но не мог вспомнить, в каких клетушках или кабинетах их видел. Со временем мог вспомнить, а мог и не вспомнить. Клетушек или кабинетов в компании Light и Bell, страховщики, хватало. Раковину, гриб и кубик из прозрачной пластмассы я нашел на кофейном столике в гостиной, аккуратно придвинутыми друг к другу. Пердучая подушка обнаружилась на сливном бачке в туалете, рядом с последним номером Spanx Rural Insurance Newsletter. Страхование в сельской местности раньше было моей специальностью. Думаю, я уже об этом упоминал. О вероятности наступления тех или иных страховых случаев я знал все. Но чему равнялась вероятность появления всех этих вещей в моей квартире? Когда в жизни что-то идет не так, и у тебя возникает необходимость поговорить об этом, первым делом появляется желание позвонить кому-то из родственников. Для меня это не вариант. Мой отец бросил нас, когда мне было 2 года, а сестре 4. Мать не пала духом и воспитывала нас, параллельно организовав дома стол заказов по почте. Насколько я понимаю, бизнес этот она создавала с нуля, и он приносил приличный доход. Только первый год был действительно жутким, потом призналась она. Мать дымила, как паровоз, и в 48 умерла от рака легких. За 6 или 8 лет до того, как всемирная паутина сделала бы ее миллионершей. Моя сестра Пэк в настоящее время живет в Кливленде. Там она распространяла косметику Мэри Кей, помогала индейцам, примыкала к христианам-фундаменталистам. В хронологической последовательности я мог напутать. Если бы я позвонил Пэк и рассказал о вещах, которые обнаружил в своей квартире, она предложила бы мне опуститься на колени и попросить помощи у Иисуса. Возможно, я ошибался, но почему-то мне казалось, что с этой проблемой Иисус помочь не сможет. У меня, как и у всех, хватало тетушек, дядюшек, кузин и кузенов, но жили они по большей части к западу от Миссисипи, и я уже долгие годы никого из них не видел. Киллианы, родня по материнской линии, никогда не держались вместе. Их семейные обязательства обычно ограничивались открытками на день рождения и Рождество. Открытка на день Святого Валентина или Пасху рассматривалась как премия. Я звонил сестре на Рождество, или она звонила мне. Мы, само собой, упоминали о том, что надо бы встретиться в самое ближайшее время и, насколько я понимаю, с облегчением заканчивали разговор. Если у тебя беда, а родственников нет, напрашивается второй вариант – пригласить близкого друга на стаканчик-другой, объяснить ситуацию и попросить совета. Но я был застенчивым мальчиком, который вырос в застенчивого мужчину. Вот и теперь по роду своей деятельности работал один, и мне это нравилось. А потому не было у меня коллег, которые со временем могли бы стать друзьями. Нет, на моей прежней работе несколько друзей у меня было. Могу назвать 2, Соню и Клива Фаррелла, но они, разумеется, умерли. В отсутствие настоящего друга я рассудил, что его может заменить друг наемный. Я мог позволить себе оплатить услуги психоаналитика и пришел к выводу, что нескольких сеансов на его кушетке, скажем, 4, вполне хватило бы для того, чтобы объяснить, что случилось, и определиться с тем, как произошедшее подействовало на меня. В какую сумму могли обойтись мне 4 посещения? В $600? Может, в 800? Не такая уж большая цена за облегчение души. и я мог рассчитывать на дополнительные дивиденды. Незаинтересованный посторонний человек мог предложить простое и логичное объяснение, которое ускользало от меня. Для моего разума запертая дверь между моей квартирой и остальным миром отсекала большинство объяснений, но это был, в конце концов, мой разум. Может, в том и заключалась основная проблема? Я все распланировал. На первом сеансе намеревался рассказать, что произошло. На втором собирался принести вещественные улики. Солнцезащитные очки, кубик из прозрачной пластмассы, морскую раковину, бейсбольную биту, керамический гриб, популярную в узких кругах пердучую подушку. Устроить маленькое шоу для лучшего усвоения материала, как в начальной школе. А на двух оставшихся сеансах мне и моему наемному другу предстояло разобраться в причинах, вызвавших колебания оси моей жизни, и привнести в нее, я про жизнь, требуемое успокоение. Второй половины дня, посвященной пролистыванию желтых страниц и звонкам по телефону, хватило для того, чтобы понять. Идея призвать на помощь психотерапию, по сути, мертворожденная, какой бы эффективной ни казалась в теории. Только один раз мне удалось почти записаться на прием. Регистратор доктора Джосса сообщила, что он сможет принять меня в январе следующего года, намекнув, что ей пришлось его уламывать. Другие не оставили мне и такой надежды. Я позвонил 6 психоаналитикам в Ньюарке и 4 в Уайт Плейнс, даже гипнологу в Куинсе, с тем же результатом. Мохаммед Атта и его отряд самоубийц оказали очень сильное отрицательное воздействие на жителей Нью-Йорка, не говоря уже о страховом бизнесе. Но половина дня, безрезультатно проведенная на телефоне, наглядно показала, что психотерапевтам они устроили райскую жизнь, завалив их работой.
Атта Мохаммед, главарь террористов-самоубийц, захвативших 4 самолета 11 сентября 2001 года.
Поэтому если летом 2002 года кому-то хотелось оказаться на кушетке специалиста, ему, ей, не оставалось ничего другого, как записываться в очередь и терпеливо ждать чуть ли не полгода. Я мог спать с этими вещами, находящимися в моей квартире, но не очень хорошо. Они мне словно что-то нашептывали. Я лежал в кровати без сна, иногда до 2 часов утра, думая о Морин Ханнон, которая чувствовала, что достигла того возраста, не говоря уже о степени незаменимости, когда могла носить свои потрясающие красивые длинные волосы, как вздумается. Или вспоминал различных людей, которые на рождественской вечеринке бегали по залу со знаменитой пердучей подушкой Джимми Иглтона в руках. Я вспомнил, как Брюс Мейсон спросил, не напоминает ли мне эта подушка клизму для эльфов. И ассоциативный процесс позволил мне вспомнить, что морская раковина принадлежала ему. Конечно же, Брюс Мейсон, повелитель мух. Этот же процесс перекинул мостик к Джеймсу Мейсону, который сыграл Гумберта Гумберта в фильме, снятом в те далекие времена, когда Джереми Айронс ничего собой не представлял.
Мейсон Джеймс Невилл, 1909-1984, английский актер. Среди его лучших ролей капитан Немо в фильме «20 тысяч лье под водой» и Гумберт Гумберт в «Лолите» Стэнли Кубрика.
Память — хитрая мартышка. Иногда делает все, о чем ты ее просишь, иногда нет. Вот, собственно, почему я спустился с очками вниз после того, как их нашел. В тот момент о дедукции и индукции я не думал. Просто хотел подтверждения. У Джорджа Сефериса есть стихотворение, в котором спрашивается, это голоса наших умерших друзей или всего лишь граммофон?
Джордж Сеферис. Георгиос Сеферидис. 1900-1971. Греческий поэт, лауреат Нобелевской премии в области литературы.
Иногда это хороший вопрос, который ты должен задать кому-то еще. Или услышать его. Однажды, в конце 80-х, когда заканчивался мой печальный двухлетний роман с алкоголем, я глубокой ночью проснулся в своем кабинете, потому что заснул прямо за столом. Поплелся в спальню и, потянувшись к выключателю, увидел, что там кто-то ходит. Мелькнула мысль, и такая убедительная, что в дом забрался воришка-наркоман с дешевым пистолетом 32-го калибра в трясущейся руке, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Одной рукой я включил свет, а второй уже пытался схватить что-нибудь тяжелое с комода. Подошла бы даже фотография матери в серебряной рамке. Когда увидел, что ночной воришка — я сам. Дикими глазами я смотрел на собственное отражение в зеркале у дальней стены, на рубашку, которая наполовину вылезла из брюк, на волосы, стоящие дыбом. Испытывал отвращение к самому себе, но при этом на душе стало спокойнее. Я хотел, чтобы все так и произошло, и что-то привело бы меня в чувство. Зеркало, граммофон, чья-нибудь злая шутка, даже если бы подшутил надо мной кто-то знавший, почему я не пришел на работу в тот сентябрьский день. Но я знал, что все эти вещи — другое дело. Пердучая подушка была здесь, физически находилась в моей квартире. Я мог дотронуться до застежек керамических туфелек Алисы, погладить ее желтые керамические волосы, разглядеть дату на центе, закатанном в пластмассовый кубик. Брюс Мейсон, он же Человек-раковина, он же Повелитель мух, прихватил с собой эту большую розовую раковину, когда в июле мы всей компанией отправились на пикник на Джонс-Бич. А когда поджарились гамбургеры, протрубил в нее, созывая всех на кормежку. Потом попытался показать Фредди Лаунсу, как это делается. Но звуки, которые извлекал из раковины Фредди, они более напоминали те, что издавала пердучая подушка Джимми Иглтона. Круг замкнулся. В конце концов, любая ассоциативная цепочка становится ожерельем. В конце сентября меня осенило. Я понять не мог, как не додумался до этого раньше. Почему я держусь за этот совершенно ненужный мне хлам? Почему не избавлюсь от него? Эти вещи не оставляли мне на хранение. Люди, которым они принадлежали, не могли прийти через день, неделю, месяц, год и попросить их вернуть. Последний раз я видел лицо Клива Фаррелла на постере, и последний из них изорвался к ноябрю 2001 года. Все думали, пусть и не высказывали этого вслух, что почести, воздаваемые погибшим, отпугнут туристов, которые потихоньку начали вновь появляться в городе развлечений.
«Город развлечений» — рекламно-шуточное название Нью-Йорка.
Случилось ужасное. В этом разногласии у нью-йоркцев не было, но жизнь продолжалась, и Мэтью Бродерик по-прежнему радовал зрителей.
Бродерик Мэтью. Родился в 1962-м. Американский актер, режиссер, продюсер.
В тот вечер я взял обед в китайском ресторане, расположенном в двух кварталах от моего дома. Собирался, как обычно, поесть в домашней обстановке, слушая Чака Скарбора, который объяснил бы мне и всем желающим, как обстоят дела в мире.
Чак Скарбора, ведущий вечерних выпусков новостей телекомпании NBC.
И включал телевизор, когда мне открылась истина. Они не оставлены мне на хранение. Эти нежеланные свидетельства давно ушедших дней. Они не являются вещественными доказательствами. Преступление было, да, все с этим согласны. Но преступники давно мертвы, а те, кто направлял их, пустились в бега. В будущем может состояться суд, но Скотта Стейли не пригласят дать свидетельские показания, а пердучая подушка Джимми Иглтона не станет вещественной уликой номер один. Я оставил курицу генерал Дзо в алюминиевом сутке под крышкой, взял мешок для белья с полки над стиральной машиной, которая по большей части простаивает, сложил в него все вещи, приподняв мешок, удивился, какие же они легкие, а может тому, что так долго держал их у себя, и поехал на лифте вниз. Мешок с затянутой веревкой горловиной стоял у меня между ног. Обогнул угол Парк-авеню и 75-й улицы, огляделся, дабы убедиться, что за мной никто не наблюдает. Одному Богу известно, почему я стремился к скрытности, но стремился. А потом бросил мешок в мусорный контейнер. Отправил все эти вещи в положенное им место. Уходя, один раз обернулся. Бейсбольная бита приглашающе торчала над краем контейнера. И я не сомневался, что кто-нибудь придет и возьмет ее. Возможно, еще до того, как Чак Скарборо уступит место Джону Сайгенталеру или кому-то еще, кто будет в этот вечер заменять Тома Брока.
Джон Сайгенталер, ведущий вечерних выпусков новостей телекомпании NBC по уикендам. Том Броко родился в 1940-м, киноактер и до недавнего времени харизматичный ведущий вечерних выпусков новостей телекомпании NBC.
По пути домой я вновь заглянул в Фак-Чой за еще одной порцией генерала Цзо. «Последнее вам не понравилось?» — озабоченно спросила Роза Минь, сидевшая за кассой. «Скажите, почему?»
«Нет, последняя была хороша», — ответил я. «Просто я решил, что этим вечером хочу съесть две порции».
Она рассмеялась, словно не слышала более забавной шутки. Рассмеялся и я. Громко. Так смеются, пребывая в легкомысленном настроении. Я не помнил, когда в последний раз хохотал так громко и так естественно. Уж точно не смеялся с тех пор, как компания Light и Bell, страховщики, рухнула на Западную улицу. Я поднялся в лифте на свой этаж, прошел 12 шагов до квартиры 4В. Чувствовал себя точь-в-точь, как тяжело больные люди, когда просыпаются однажды утром, чтобы обнаружить, болезнь отступила, температура спала. Пакет с курицей я сунул под левую руку. Не очень удобно, но пару-тройку секунд потерпеть можно. И открыл дверь. Включил свет. На столике, куда я кладу счета, которые нужно оплатить, квитанции, уведомления и бумаги аналогичного содержания, лежали шутовские солнцезащитные очки Sony D'Amico в красной оправе и со стеклами в форме сердечек а-ля Лолита. Sony D'Amico, которая, по словам Уоррена Андерсона, единственного, насколько мне известно, оставшегося в живых сотрудника головного отделения Light и Bell, выпрыгнула со 110-го этажа, попавшего под удар здания. Он утверждал, что видел фотографию, запечатлевшую ее полет. Соня держала руками юбку, чтобы та не оголила бедра. Волосы поднялись вверх на фоне дыма и синего неба. Мыски и туфель смотрели вниз. Описание этого заставило меня подумать о стихотворении «Падение», которое Джеймс Дики написал о стюардессе, пытавшейся направить свое падающее камнем тело в воду, словно могла потом вынырнуть, улыбаясь, стряхнуть с волос капельки воды и попросить бутылочку Кока-Колы.
Дики Джеймс Лафайет, 1923-1997, американский поэт и писатель.
«Меня вырвало», — признался Уоррен в тот день, когда мы сидели в Бларни Стоун. «И у меня больше нет желания вновь увидеть эту фотографию, но я знаю, что мне не забыть ее до конца своих дней. На снимке можно было разглядеть ее лицо, Скотт. Я думаю, она верила, что каким-то образом все закончится для нее благополучно. Взрослым я никогда не кричал от ужаса, но почти заорал, когда перевел взгляд с очков Сони на регулятор претензий Клива Фаррелла, который вновь привалился к углу у входа в гостиную. Какая-то часть моего разума, должно быть, помнила, что входная дверь открыта, и оба моих соседа по четвертому этажу услышат меня, если я закричу. И тогда мне придется объяснять,
что, как и почему. Я зажал рот рукой, чтобы сдержать крик. Пакет с курицей генерал Цзо упал на пол прихожей и порвался. Я едва смог заставить себя взглянуть на результат. Эти темные куски приготовленного мяса могли быть чем угодно. Я плюхнулся на единственный стул, который держу в прихожей, и закрыл лицо руками. Не кричал, не плакал, и спустя какое-то время смог убрать с пола то, что совсем недавно было порцией аппетитного кушанья. Мой разум норовил вернуться к вещам, которые быстрее, чем я, добрались до моей квартиры от угла Парк-авеню и 75-й улицы. Но я не позволил. Всякий раз, когда он рвался в том направлении, я резко дергал за поводок и возвращал его на прежнее место. В ту ночь, лежа в постели, я вслушивался в разговоры. Сначала говорили вещи тихими голосами, а потом люди, которым эти вещи принадлежали, отвечали чуть громче. Иногда они заводили разговор о пикнике на Джонс-Бич, крем от загара с запахом кокосового ореха и Лубега, поющий «Мамбу номер 5» с компакт-диска в проигрывателе Миши Брезински.
Лубега, современный певец, родился в Германии, сын уроженки Сицилии и угандийца. Его песня «Мамбу номер 5» стала глобальным хитом в 1999 году.
Или они рассуждали о фрисби, плывущих под небом, преследуемых собаками. Порой обсуждали детей, ковыляющих по мокрому песку в шортах или купальных костюмах. Матери в купальниках, заказанных по каталогу «Lens End», шагали рядом с ними с белой нашлепкой на носу. Как много детей в тот день потеряли маму-хранительницу или бросающего фрисби отца? Это математическая задача, решать которую мне совершенно не хотелось. Но голоса, которые я слышал в моей квартире, хотели ее решить. Вновь и вновь возвращались к ней. Я помнил, как Брюс Мейсон дул в свою раковину и провозглашал себя повелителем мух. Как Морин Ханнон однажды сказала мне, ни на Джонс-Бич, ни во время того разговора, что «Алиса в стране чудес» — первый психоделический роман. Как Джимми Иглтон на работе где-то во второй половине дня доверительно сообщил, что у его сына проблемы с учебой. А вдобавок он еще и заикается. Две проблемы по цене одной. И парню понадобятся репетиторы по математике и французскому, если он хочет в обозримом будущем закончить среднюю школу. До того, как он сможет рассчитывать на скидки, полагающиеся членам ААПЛ при покупке учебников. Вот как сказал Джимми.
ААПЛ – Американская ассоциация пожилых людей, общественная организация, объединяющая тех, кому за 50.
В ярком послеполуденном свете на его бледных щеках проступала щетина, словно утром он воспользовался тупой бритвой. Я уже засыпал, но от слов Иглтона разом проснулся, потому что вспомнил, этот разговор произошел перед самым 11 сентября. Может, за несколько дней. Может, в пятницу накануне, то есть в последний день, когда я видел Джимми живым. И этот малый, с заиканием и проблемами с учебой, его зовут Джереми, как Айронса? Конечно же, нет. Конечно же, мой разум, иногда с ним такое случается, играет в свои маленькие игры, но имя похожее, это точно. Скажем, Джейсон или Джастин. Поздней ночью человек склонен к преувеличениям. Я, помнится, подумал, что сойду с ума, если окажется, что мальчика зовут Джереми. Соломинка, которая сломает спину верблюда. Где-то в 3 ночи я вспомнил, кому принадлежал кубик из прозрачной пластмассы с остальным центом внутри. Роланду Абельсону, который работал в отделе задолженностей. Роланд называл этот кубик своим пенсионным фондом. Это у Роланда была привычка говорить: «Люси, тебе придется кое-что объяснить». В один из вечеров осени 2001 года я видел Люси в 6-часовом выпуске новостей,
Мы встречались на одном из пикников компании, наверняка на Джонс-Бич. Я еще подумал тогда, какая она симпатичная. Но вдовство облагородило эту симпатичность, превратив в строгую красоту. Во фрагменте выпуска новостей она говорила о муже как о пропавшем без вести, не называла его мертвым. И если он жив, если он вернется, ему придется кое-что объяснить. В этом сомнений быть не могло. Но, разумеется, кое-что объяснять пришлось бы и ей. Женщина, которая в результате массового убийства превратилась из хорошенькой в красавицу, конечно же, должна объяснить, как такое могло случиться. Я лежал в постели, и мысли обо всем этом, плюс воспоминания о шуме прибоя на Джонс-Бич и летающих под небом фрисби, вогнали меня в жуткую тоску, которая закончилась слезами. Но, должен признать, та ночь стала для меня и уроком. Я начал понимать, что вещи, даже такие безделушки, как цент в пластмассовом кубике, с течением времени могут становиться значимее, тяжелее за счет прибавления веса разума. Математической формулы вроде тех, которыми пользуются в страховых компаниях, на этот счет, конечно, нет. Скажем, ежегодный взнос по полису страхования жизни увеличивается на коэффициент X, если вы курите, или страховка урожая стоит дороже на коэффициент Y, если вы живете в зоне торнадо. Но вы понимаете, о чем я. Это вес разума. На следующее утро я собрал все вещи и нашел еще одну, седьмую, под диваном. Миша Брезинский, который занимал соседнюю со мной клетушку, держал на столе кукольную пару Панча и Джуди.
Панч и Джуди. Горбун Панч с крючковатым носом, воплощение оптимизма. И его жена Джуди, неряшливая и нескладная, герои традиционного уличного представления, которое появилось в Англии во второй половине XVII века.
Из-под дивана я вытащил Панча. Джуди найти не удалось, но мне хватило и ее супруга. Эти черные глазки повергли меня в страх. Я вытаскивал куклу из-под дивана, с отвращением глядя на полоску пыли, которая тянулась за ней. Вещь, которая оставляет такой след, настоящая, вещь, обладающая весом. Никаких сомнений. Я сунул Панча вместе с остальными вещами в маленький стенной шкаф рядом с кухней. Там они и остались. Поначалу уверенности в этом у меня не было, но они остались в стенном шкафу. Моя мать как-то сказала мне, если мужчина вытирает зад и обнаруживает на туалетной бумаге кровь, то следующие 30 дней он будет срать в темноте и надеяться на лучшее. Этим примером она иллюстрировала свою уверенность в том, что краеугольный камень мужской философии, если что-то игнорировать, глядишь и рассосется. Я игнорировал вещи, которые нашел в своей квартире, надеялся на лучшее. И все действительно стало пусть немного, но лучше. Я редко слышал голоса, шепчущиеся в стенном шкафу, только глубокой ночью. Но при этом поисками нужной мне информации все чаще и чаще занимался вне дома. К середине ноября я целыми днями пропадал в Нью-Йоркской публичной библиотеке. И уверен, что вместе со своим верным ноутбуком намозолил глаза львам у входа. А потом, перед самым Днем Благодарения, выходя из дома, я вновь столкнулся с Полой Робсон, девой, попавшей в беду, которую я спас, нажав на кнопку сброса ее кондиционера. Она как раз шла домой.
День Благодарения. Национальный праздник США, отмечаемый в четвертый четверг ноября.
И совершенно спонтанно, будь у меня время подумать, убежден, ни единого слова не слетело бы с моих губ. Я спросил, не могу ли пригласить ее на ленч и за едой кое о чем поговорить. Дело в том, что у меня проблема. Может, вы сумеете нажать на мою кнопку сброса и вернуть меня в исходное положение, чтобы вновь запустить мой мыслительный процесс. Мы стояли в вестибюле. Педро, швейцар, сидел в углу, читал пост и ловил каждое слово, я в этом не сомневаюсь. Для Педро спектакль с участием жильцов дома, где он работал, был самым захватывающим дневным зрелищем. Она одарила меня улыбкой, приятной и нервной. «Полагаю, я у вас в долгу, но... вы знаете, я замужем?» «Да», — ответил я, не добавив, что ранее она протягивала мне для рукопожатия левую, а не правую руку, так что не заметить обручального кольца я просто не мог. Она кивнула. «Вы наверняка пару раз видели нас вместе, но он был в Европе, когда у меня случилась беда с кондиционером. Сейчас он тоже в Европе. Его зовут Эдуард. За последние 2 года в Европе он провел больше времени, чем здесь. Но хотя мне это не нравится, я хочу, чтобы у нас сохранялась крепкая семья». Она помолчала, а потом, словно вспомнив, добавила. «Он занимается экспортно-импортными операциями». Я раньше занимался страхованием, но в один из дней компания взорвалась. Мог бы я сказать. Практически подошел к тому, чтобы сказать. Но потом остановился на более благоразумном. «Я не хочу пригласить вас на свидание, миссис Робсон. Еще больше мне не хотелось переходить на имена, но разве я не заметил мелькнувшего в ее глазах разочарования?» Клянусь Богом, заметил. Однако, по крайней мере, подтвердил свою репутацию. Она еще раз убедилась, что со мной ее чести ничто не грозит. Она уперла руки в бока, посмотрела на меня с насмешливым раздражением. А может, насчет насмешливого я преувеличил? «Так чего же вы хотите?» «Мне нужно с кем-то поговорить». Я попытался обратиться к нескольким психоаналитикам, но они заняты.
«Все?»
«Похоже на то. Если у вас проблемы с сексом, или вам хочется мотаться по городу и убивать мужчин в тюрбанах, об этом я слышать не хочу. Дело совсем в другом. Я не заставлю вас краснеть, обещаю». А ведь мог бы сказать: «Я обещаю не шокировать вас», или «Вы не подумаете, что я псих». «Лень и совет — вот все, о чем я прошу. Что скажете?» Я удивился. Более того, меня потрясла собственная настойчивость. Если бы я планировал этот разговор заранее, ничего бы из моей задумки не вышло. А тут она заинтересовалась и, я уверен, уловила искренность в моем голосе. Она также могла прийти к логичному выводу, что, будь я охотником на женщин, не упустил бы своего шанса в тот августовский день, когда остался с ней наедине в ее квартире, поскольку... неуловимый Эдуард пребывал то ли во Франции, то ли в Германии. И мне оставалось только гадать, какую степень отчаяния увидела она на моем лице. Так или иначе, она согласилась пойти со мной в пятницу на ленч в гриль Дональда, расположенный на этой же улице. Гриль Дональда — наименее романтичный ресторан на всем Манхэттене. Хорошая еда — флуоресцентные лампы, официанты, ясно дававшие понять, что нечего засиживаться за столиком. Она согласилась с видом женщины, отдающей давно просроченный долг, о котором практически забыла. Мужскому самолюбию такое, само собой, не льстит, но меня вполне устроило. А полдень вполне устроил ее. Мол, кабы я встретил ее в вестибюле, то до гриля мы бы прогулялись пешком. Я ответил, что это наилучший вариант. И ночь прошла на диво спокойно. Заснул, едва голова коснулась подушки, и мне не снилась Соня Домика, летящая вниз на фоне горящего здания, прижимающая руками юбку к бедрам, как стюардесса, которой хотелось упасть в воду. Когда на следующий день мы шли по 86-й улице, я спросил Полу, где она была, когда услышала об этом? «В Сан-Франциско», — ответила она. Крепко спала в люксе отеля «Редлинг» рядом с Эдуардом, который, как обычно, храпел. Я возвращалась в Нью-Йорк 12 сентября, а Эдуард собирался в этот день в Лос-Анджелес на какое-то совещание. Администрация отеля включила пожарную тревогу. «Должно быть, вы чертовски перепугались». «Естественно». Но я первым делом подумала не о пожаре, а о землетрясении, а потом из динамиков громкой связи раздался голос, сообщивший нам, что в отеле пожара нет, зато в Нью-Йорке пожар очень большой.
Господи!
Услышать все это, лежа в постели в незнакомой комнате, осознать, что он раздается с потолка, будто голос Бога. Она покачала головой. Губы сжала так плотно, что две полоски помады практически исчезли. Это было очень страшно. Конечно, я понимаю, администрация Редлинга хотела как можно быстрее сообщить постояльцам отеля о случившемся, но не могу полностью простить их за выбранный способ. Не думаю, что когда-нибудь вновь остановлюсь в этом отеле.
Ваш муж улетел в Лос-Анджелес на совещание?
Его отменили. Как я понимаю, в тот день отменили многие совещания. Мы оставались в постели и смотрели телевизор, пока не взошло солнце, стараясь хоть немного прийти в себя. Вы понимаете, о чем я?
Да.
Размышляли, кто из наших знакомых мог там оказаться. Полагаю, об этом говорили не мы одни.
Кого вспомнили?
Брокера из Шиерсон Лемон и помощника менеджера из книжного магазина Borders в торговом центре. С одним ничего не случилось. Второй, ну вы понимаете, где оказался второй.
А что вы можете сказать про себя?
Юлить мне не пришлось. Мы еще не подошли к ресторану, а я выложил главное.
«Я мог быть там», — ответил я. «Должен был. Я там работал, в страховой компании, которая располагалась на 110-м этаже». Она остановилась, посмотрела на меня широко раскрывшимися глазами. «Должно быть, люди, которым приходилось нас обходить, принимали нас за влюбленных».
«Скотт, нет».
«Скотт, да», — ответил я. И, наконец-то, рассказал, как проснулся утром 11 сентября, ожидая, что день пройдет как обычно, начиная с чашки кофе, которую я выпивал в ванной, пока брился, и заканчивая чашкой какао, которую я выпивал, смотря полуночный выпуск новостей по 13-му каналу. День как день. Вот о чем я думал. И скажу вам, все американцы полагали, что имеют право на такую мысль. А что произошло потом? Этот самолет, врезающийся в небоскреб. Ха-ха, говнюк, подшутили-то над тобой, и полмира смеется. Я рассказал ей, как выглянул в окно в 7 утра и увидел, что на небе не облачко, а само оно синее и уходящее так высоко, что сквозь него чуть ли не видны звезды. А потом рассказал про голос. Думаю, все слышат различные голоса в голове, так что мы к ним привыкли. Когда мне было 16, один из моих голосов предположил, что я смогу получить более острое наслаждение, спустив в трусики моей сестры. У нее 1000 трусиков, и она точно не хватится одной пары. Будь спок, — уверенно заявил голос. Конечно же, я не признался в этом Поле Робсон. Это был голос крайней безответственности, который я обычно называл «Мистер, забей на все».
«Мистер, забей на все?» — переспросила Пола.
«Как Джеймс Браун, король соула?»
«Поверю вам на слово».
Джеймс Браун родился в 1928-м, известный американский певец, которого в 1970-е называли «голосом Черной Америки». В его песнях поднимались проблемы, которые большинство опасалось касаться. Так что иногда его называли «мистер, положи на всех».
«Мистер, забей на все» говорил со мной все реже и реже после того, как я бросил пить, а в тот день вдруг проснулся от спячки, чтобы произнести аж дюжину слов, но эти слова изменили мою жизнь, спасли мою жизнь. Первые 6 я услышал, сидя на краю кровати. «Ты можешь сказаться больным, почему нет?» Следующие 6 — когда шел к душу, почесывая левую ягодицу. А потом пройтись по Центральному парку. Ничего сверхъестественного не произошло. Это был голос мистера «забей на все», не Бога. Вариация моего собственного голоса, как и все остальные голоса, убеждающего меня прогулять работу. «Ради Бога, проведи этот день в свое удовольствие!» Последний раз я, насколько помнил, слышал этот мой голос, когда участвовал в конкурсе караоке в баре на Амстердам-авеню. «Ты же споешь с Нейлом Даймондом, идиот! Быстро поднимайся на сцену и покажи, на что способен!»
Нейл Даймонд. Известный американский музыкант, певец и композитор.
«Кажется, я знаю, о чем вы». Она чуть улыбнулась. «Правда?» «Ну, я однажды сняла блузку в баре Ки-Уэста и выиграла $10, станцевав под кабацких женщин Тины Тернер». Она помолчала. «Эдуард не знает. А если вы ему расскажете, мне придется ткнуть вам в глаз его заколкой для галстука».
«Ну вы и даете, девушка», — ответил я. И вот тут она улыбнулась во весь рот. И сразу стала гораздо моложе, а я подумал, что, возможно, не зря все это затеял.
Мы вошли в гриль Дональда. Дверь украшала картонная индейка, зеленую кафельную стену, картонные пилигримы. Я прислушался к мистеру «Забей на все», и теперь я здесь. Но кроме меня здесь еще некоторые вещи, и я ничего не могу с этим поделать. Вещи, от которых я не могу избавиться. Об этом я и хочу с вами поговорить. Позвольте повторить, я не психоаналитик. По голосу чувствовалось, что ей неловко, и улыбка исчезла бесследно. Я защитила диплом по немецкому языку и изучала историю Европы. «У вас с мужем всегда найдется тема для разговора», — подумал я, но озвучил другое. «У меня нет необходимости поговорить именно с вами. Мне просто нужно поговорить, все равно с кем». «Понимаю», — кивнула она. «Ну и вы должны представлять себе, на что можете рассчитывать». Подошел официант. Мы заказали напитки, она кофе без кофеина, я обычный. «Вот одна из этих вещей». Я достал прозрачный пластмассовый кубик с остальным центом внутри и поставил на стол. Потом рассказал о других вещах и об их владельцах. О Кливе, бейсбол Ошен хорош для меня, Фарреле. О Морин Ханнон, которая носила длинные распущенные волосы как символ своей незаменимости для компании. О Джимми Иглтоне, который нюхом чуял ложные страховые случаи. И пердучей подушке, которую держал в столе для разгара очередной корпоративной рождественской вечеринки. О Соне Д'Амико, лучшем бухгалтере компании Light & Bell, которая получила Лолитины очки в подарок от первого мужа после бурного бракоразводного процесса. О Брюсе, повелителе мух Мейсоне, который так и стоит перед моим мысленным взором без рубашки, на Джонс-Бич и дует в свою раковину, тогда как волны накатывают на его босые ноги. О последнем из нас Мише Брезински, с которым я ходил как минимум на десяток бейсбольных матчей. Я рассказал ей о том, как бросил все вещи, за исключением куклы Панча, в мусорный контейнер на углу Парк-авеню и 75-й улицы, как они раньше меня вернулись в мою квартиру, возможно, потому, что я заглянул в китайский ресторан за второй порцией генерала Цзо. И все это время кубик из прозрачной пластмассы стоял на столике между нами. Но мы смогли что-то съесть из заказанного ленча, несмотря на его суровый вид. Когда я закончил рассказ, мне заметно полегчало, но на ее половине столика царило давящее на меня молчание. «Вот так», — попытался я его разогнать, — «и что вы на это скажете?» Она какие-то мгновения обдумывала мой вопрос. «Думаю, теперь мы не незнакомцы, какими были раньше». Наконец ответила она, «и обрести нового друга не так уж плохо. Я рада, что узнала о мистере «Забей на все» и тому, что рассказала вам о своих выходках. Я тоже рад. А теперь вы позволите задать два вопроса?»
«Разумеется.
Насколько сильно вы чувствуете вину выжившего?» «Если не ошибаюсь, вы не психоаналитик. Ваши слова». «Не психоаналитик, но я читаю журналы и даже смотрю «Опру». Мой муж знает, что смотрю, но я стараюсь этим не козырять. Так насколько сильно?» Теперь уже я задумался. Она задала хороший вопрос, и, само собой, я пытался ответить на него не одну из бессонных ночей. Это сильное чувство. И не буду скрывать, оно сочетается с безмерным облегчением. Если бы мистер Забей на все был реальным человеком, ему больше бы не пришлось платить в ресторане. По крайней мере, в тех случаях, когда он приходил туда в моей компании. Я помолчал. «Вас это шокирует?» Она наклонилась над столом, коснулась моей руки. «Абсолютно нет». И от этих слов настроение у меня улучшилось еще больше. Я быстро сжал ее руку, отпустил. «А какой ваш второй вопрос?» «Насколько для вас важно, чтобы я поверила в историю об этих возвращающихся вещах?» Я подумал, блестящий вопрос. Пусть даже кубик из прозрачной пластмассы все это время стоял рядом с сахарницей. Такие вещи, в конце концов, не редкость. И я подумал, что она, скорее всего, преуспела бы в жизни, защитив диплом по психологии, а не по немецкому. Не так важно, как мне казалось час назад. Мне стало легче только от того, что я вам все рассказал. Она кивнула и улыбнулась. Хорошо. А вот моя лучшая версия. Кто-то, вероятно, повел с вами какую-то игру. Не очень хорошую. Подшучивает надо мной. Я старался не показать разочарование. Может, вуаль неверия окутывает людей при определенных обстоятельствах, защищает их. А может, даже вероятно, мне не удалось передать ощущение того, что это имело место быть. До сих пор имеет место. Накрыла меня, как лавиной. «Подшучивает над вами», — кивнула она и тут же добавила, «но вы в это не верите». Что ж, я не мог отказать ей в проницательности. Я запер дверь, когда выходил из квартиры, и она была заперта, когда я вернулся из Степлс. Слышал, как щелкнул замок, громко, характерным звуком. И однако вина выжившего проявляется самым странным образом, и, если верить журналам, оказывает мощное воздействие на человека. Это не вина выжившего. Вот что хотел я сказать. Но вовремя понял, что слова неправильные. У меня сохранялся шанс обрести нового друга, а новый друг — это хорошо, как бы ни сложилось все остальное. Поэтому я подкорректировал ответ. Не думаю, что это вина выжившего. Указал на пластмассовый кубик. «Он здесь, не так ли?» «Как и очки Сони. Вы его видите?» «Я тоже. Полагаю, я мог бы купить его сам, но...» «Не думаю, что вы это сделали. Но не могу согласиться и с версией, будто между реальностью и сумеречной зоной открылся лючок, и из него вывалились вот эти вещи».
«Да, проблема». Пола автоматически отсекала версию сверхъестественного появления вещей в моей квартире, несмотря на факты, эту версию подтверждающие. Так что предстояло решить, что мне нужно больше – переубеждать ее или обрести друга. Я пришел к выводу, что переубеждение не главное. «Ладно». Я заметил ожидающий взгляд официанта и знаком показал, что нам нужен счет.
Я могу принять ваше неприятие.
Можете? Она пристально смотрела на меня.
Да.
Я считал, что говорю правду.
Если время от времени мы будем вместе выпивать по чашечке кофе. Или просто здороваться в вестибюле.
Естественно. Она отвечала рассеянно, потому что мысленно в разговоре уже не участвовала. Смотрела на кубик из прозрачной пластмассы с стальным центом внутри. Потом глянула на меня. Я увидел, как осветилось ее лицо, совсем как в мультфильме. Она протянула руку, схватила кубик. Едва ли я могу описать глубину ужаса, который почувствовал в тот момент, когда она это сделала. Но что я мог сказать? Мы, два жителя Нью-Йорка, сидели в чистеньком, ярко освещенном месте. Со своей стороны она уже установила базовые правила, и они жестко исключили сверхъестественное. Его вынесли за пределы наших отношений.
О нем не могло быть и речи. Но в глазах Полы вспыхнул огонь. Огонь этот говорил о том, что мистер «Забей на все» находится в доме, а я знал по собственному опыту, как трудно противостоять его голосу. «Отдайте это мне!» Пола улыбнулась. Я увидел впервые, право слово, что она не только красивая, но и сексуальная. «Зачем?» «Как будто я не знал. Пусть это будет мой гонорар за то, что выслушала вашу историю. Не знаю, хорошее ли это...» «Да». Ее действиями руководило наитие свыше, а в подобных ситуациях люди не принимают отрицательного ответа. «Блестящая идея. Я приму необходимые меры, и, по крайней мере, этот сувенир не убежит к вам, виляя хвостом. У нас в квартире есть сейф». И она разыграла очаровательную пантомиму, показывая жестами, как закрывает дверцу сейфа, набирает комбинацию, поворачивает ключ, вынимает его из замочной скважины, а потом выбрасывает через плечо. «Хорошо», — кивнул я. «Это мой подарок». В эту минуту я испытывал злорадство. «Считайте, то был голос мистера: «Что ж, вы сами во всем убедитесь». Вероятно, одного лишь рассказа оказалось недостаточно, чтобы снять камень с души. Она мне не поверила, и как минимум какая-то часть меня хотела, чтобы мне поверили, и обижалась на Полу за то, что не получила желаемого. Эта часть знала, позволить ей взять кубик из прозрачной пластмассы — абсолютно кошмарная идея, но все равно радовалась, глядя, как Пола убирает кубик в сумочку. «Вот», — подвела она итог, — «мама говорит, бай-бай, гулянье закончилось. Может, если он не появится через неделю или две, полагаю, все зависит от того, насколько упрямым окажется ваше подсознание, вы сможете раздать остальные вещи». Эти слова стали настоящим подарком, который я получил от нее в тот день, хотя тогда этого не знал. «Возможно», — ответил я и улыбнулся, широкой улыбкой, предназначенной для моего нового друга. Широкой улыбкой, предназначенной для красивой женщины. И при этом думал: «Вы сами во всем убедитесь». Такие вот дела. Она убедилась. Тремя вечерами позже, когда я слушал Чака Скарбора, объяснявшего в шестичасовом выпуске новостей причины пробок, которые в последнее время парализовали город, в дверь позвонили. Поскольку по домофону никто не просился войти, я предположил, что принесли какую-нибудь посылку, может, Рейв принес что-то доставленное в Federal Express. Я открыл дверь. На пороге стояла Пола Робсон. Совсем не та женщина, с которой я сидел за столиком в гриле Дональда. Нет, ко мне пришла другая Пола. Скажем, миссис: «Ну до чего ужасна эта химиотерапия». Косметикой она не воспользовалась, лишь чуть тронула помадой губы, так что кожа обрела болезненный желтовато-белый оттенок. Под глазами появились темные коричневато-лиловые мешки. Возможно, она попыталась причесаться, прежде чем спуститься с пятого этажа, но пользы это не принесло. Волосы напоминали солому и торчали во все стороны, как в комиксах, и при иных обстоятельствах могли даже вызвать улыбку. Кубик из прозрачной пластмассы она держала на уровне груди, и у меня появилась возможность лицезреть, что и от ухоженных ногтей остались одни воспоминания. Она их изгрызла, и изгрызла быстро. А первой, прости господи, у меня мелькнула мысль: да, она во всем убедилась. Кубик она протянула мне. «Возьмите его». Я молча взял. «Его звали Роланд Абельсон, не так ли?» «Да». «У него были рыжие волосы?» «Да». «Он не был женат, но выплачивал деньги на содержание ребенка женщине в Рауэе». «Я этого не знал». «Уверен, что не знал никто в Лайт и Белл». Но снова кивнул, и не только для того, чтобы она продолжала говорить. Я не сомневался в ее правоте.
Как ее звали, Пола? Я еще не представлял, почему спрашиваю, но чувствовал, что должен знать.
Тоня Грегсон.
Она отвечала словно в трансе. И что-то стояло в ее глазах, такое ужасное. Я с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд. Тем не менее я запомнил. Тоня Грегсон, Рауэй. А потом добавил про себя, словно человек, проводящий инвентаризацию кладовой.
Один кубик из прозрачной пластмассы с центом внутри.
Он пытался заползти под стол. Вы это знаете?
Вижу, что нет.
Его волосы горели, и он плакал, потому что в тот момент понял, что никогда не сможет купить катамаран и больше не выкосит лужайку перед домом. Она коснулась моей щеки. Интимность этого жеста могла бы шокировать, не будь ее руки такими холодными. И в конце своей жизни он отдал бы каждый цент, каждый принадлежащий ему опцион на акции только за то, чтобы еще раз выкосить лужайку перед домом. Вы в это верите?
Да.
Помещение наполняли крики. Он чувствовал запах авиационного керосина и понимал, что пришел его смертный час. Вы понимаете? Осознаете чудовищность всего этого?
Я кивнул. Не мог говорить. Не сговорил бы, даже под дулом пистолета.
Политики тараторят о мемориалах, храбрости, войнах с терроризмом.
Печальная улыбка тронула ее губы. Лишь на секунду.
Он старался заползти под стол с горящими волосами. Под столом лежала какая-то пластиковая подстилка. Как там его называют?
Мат.
Да, пластиковый мат. Он ощущал ребра пластика и запах своих горящих волос. Вы это понимаете?
Я кивнул. Заплакал. Мы говорили о Роланде Абельсоне, человеке, с которым я работал.
Он трудился в отделе задолженностей, поэтому я его практически не знал. Мы с ним просто здоровались при встрече. Так что я понятия не имел о женщине и ребенке в Рауэе. Если бы не прогулял в тот день работу, мои волосы наверняка тоже горели бы. И по-настоящему до меня это дошло только теперь.
«Я больше не хочу вас видеть».
Она вновь печально улыбнулась. По щекам, как и у меня, катились слезы.
«Меня не волнуют ваши проблемы. Меня не волнует дерьмо, которое вы раскопали. Между нами все кончено. С этой минуты оставьте меня в покое».
Пола начала поворачиваться, но вновь посмотрела на меня.
«Они сделали это во имя Бога, но никакого Бога нет. Если бы был Бог, мистер Стейли, он бы поразил их всех в галерее вылета, где они сидели с посадочными талонами в руках, но Бог этого не сделал. И когда объявили посадку, эти сволочи поднялись на борт самолетов».
Я наблюдал, как она идет к лифту, с очень прямой напряженной спиной. Волосы торчат во все стороны, совсем как у девчонки в мультяшном сериале «Воскресные забавы». Она больше не хотела меня видеть, и я ее не винил. Я закрыл дверь и посмотрел на стального Эйба Линкольна в кубике из прозрачной пластмассы. Смотрел долго, думал о том, как бы запахли волосы его бороды, если бы генерал Грант подпалил ее своей сигарой. Неприятный пошел бы запашок. По телевизору кто-то говорил о распродаже матрасов в Слипис. А потом появился Лен Берман и принялся рассказывать об очередном матче Джетс.
Нью-Йорк Джетс. Профессиональная футбольная команда, входящая в Восточное отделение Американской конфедерации.
В ту ночь я проснулся в 2 часа, слушая шепот голосов. Мне не снились люди, которым принадлежали эти вещи. Я не видел кого-либо с горящими волосами или прыгающим из окон, чтобы не попасть под горящий авиационный керосин. Да из чего мне их видеть? Я и так знал, кто они, и все эти вещи они оставили мне. Я допустил ошибку, позволив Поле Робсон взять кубик из прозрачной пластмассы, но ошибка заключалась в том, что кубик предназначался не ей. А если уж речь зашла о Поле, то один из голосов принадлежал ей.
«Вы можете начать раздавать остальные вещи», — сказал он мне. А еще сказал, «Полагаю, все зависит от того, насколько упрямым окажется ваше подсознание». Какое-то время я полежал и снова смог заснуть. Мне снилось, что я в Центральном парке, кормлю уток, когда вдруг раздался громкий шум, словно надо мной пронеслась звуковая волна, а небо заполнил дым. И дым этот в моем сне пах горящими волосами. Я подумал о Тони Грегсон в Рауэе, Тони ребенке, у которого могли быть, а могли и не быть, глаза Роланда Абельсона, и пришел к выводу, что с этим можно повременить. А начать решил с вдовы Брюса Мейсона. На электричке доехал до Добс-Ферри. Там взял такси, которое быстренько доставило меня к коттеджу Кейп-Кот на тихой улочке.
Коттедж Кейп-Кот — одноэтажное деревянное строение под двухскатной крышей с массивной каминной трубой и полуподвалом.
Я отдал таксисту деньги, попросил подождать, долго задерживаться не собирался, и нажал на кнопку звонка. Одной рукой прижимал к боку коробку, в каких обычно приносят из булочной кекс. Мне пришлось нажать на кнопку только один раз, потому что я предупредил о приезде телефонным звонком, и Дженнис Мейсон меня ждала. Историю я сочинил заранее и рассказал довольно уверенно, понимая, что такси, ожидающее на подъездной дорожке с включенным счетчиком, не позволит хозяйке задавать очень уж много вопросов. 8 сентября, — сказал я, — в последнюю пятницу перед случившимся я попытался исторгнуть из раковины, которую Брюс держал в столе, те самые звуки, что слышал в исполнении Брюса на пикнике на Джонс-Бич. Дженнис, супруга повелителя мух, кивнула. Она тоже была на том пикнике. Получилось у меня не очень. Я убедил Брюса дать мне раковину на уикенд потренироваться. А в понедельник утром, когда я проснулся, из носа текло, как из сломанного крана, и ужасно болела голова. Эту историю я уже рассказывал нескольким людям. Я пил горячий чай, когда услышал «бум» и увидел поднимающийся дым. А о раковине и думать забыл. Но на этой неделе прибирался в маленьком чулане для хозяйственных принадлежностей и наткнулся на нее. И подумал, ну, это, конечно, не такой уж хороший сувенир, но я все-таки подумал, может, вам хочется... Вы понимаете... Ее глаза наполнились слезами, точно так же, как мои, когда Пола принесла мне пенсионный фонд Роланда Абельсона. Только эти слезы не сопровождались испугом, который, несомненно, читался на моем лице, когда я увидел перед собой Полу с торчащими во все стороны волосами. Дженнис сказала мне, что любая память о Брюсе ей в радость. «Я не могу простить себе наше расставание в то утро». Коробка уже перекочевала в ее руки. Он всегда уходил очень рано, чтобы успеть к поезду. Поцеловал меня в щеку, а я открыла один глаз и попросила его привезти пинту разбавленных сливок. Брюс пообещал. Это были его последние обращенные ко мне слова. Когда он просил меня выйти за него замуж, я чувствовала себя Еленой Троянской. Глупо, но это чистая правда. Я очень жалею, что на прощание сказала ему: «Привези пинту разбавленных сливок», а не что-то другое. Но мы поженились очень давно, а тот рабочий день не отличался от остальных, и мы не могли этого знать, не так ли? Да, не могли. Каждое прощание может оказаться последним, а мы этого не знали. Спасибо вам, мистер Стейли, за то, что приехали и привезли раковину. Вы очень добры. Она чуть улыбнулась. Помните, как он стоял на берегу без рубашки и дул в нее? Да. Я смотрел на коробку в ее руках. Знал, что позже она сядет, достанет раковину, положит на колени и заплачет. И нисколько не сомневался в том, что, по крайней мере, раковина никогда в мою квартиру не вернется. Она добралась до дома. Я вернулся на станцию, на электричке поехал в Нью-Йорк. Вагоны в это время дня, чуть позже полудня, практически пустовали. Я сидел у грязного окна, смотрел на реку и на силуэты небоскребов на фоне неба. В облачные и дождливые дни человек всегда рисует эти силуэты в своем воображении, собирая их по кусочкам. Завтра я собирался поехать в Рауэй, захватив с собой кубик из прозрачной пластмассы с залитым в него центом. Возможно, ребенок возьмет кубик в ручку и начнет с интересом рассматривать. В любом случае, кубик уйдет из моей жизни. Я подумал, что сложнее всего будет избавиться от пердучей подушки Джимми Иглтона. Я же не мог сказать миссис Иглтон, что взял подушку домой на уикенд, чтобы потренироваться, не так ли? Но необходимость — мать изобретательности. И я знал, что в конце концов сочиню какую-нибудь более или менее удобоваримую историю. Мне приходила в голову мысль о том, что со временем в моей квартире могут появиться и другие вещи. И я вам солгу, если скажу, что нахожу такой поворот событий совсем уж неприятным. Когда дело доходит до возвращения вещей, которые людям казались потерянными навсегда, вещей, которые можно подержать в руках, тот, кто их возвращает, в накладе не остается. Даже если это маленькие вещи вроде шутовских очков или стального цента в кубике из прозрачной пластмассы. Да, надо признать, в этом есть свои плюсы.